Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и мы рады новой встрече с вами на наших волнах. 7 октября по новому стилю Святая Церковь совершает поминовение священномученика Павла Березина, одного из сонма новомучеников российских, прославленных в 2000 году. Сегодня вы услышите его житие. Затем пройдет цикле «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов». Автор и ведущий этой рубрики – писатель и публицист Олег Михайлович Сенин напомнит вам основные события жизни и творчества великого русского поэта Сергея Александровича Есенина, 120-летие со дня рождения которого мы вспоминали 3 октября. Литературную тему в программе этого часа продолжит лауреат Патриаршей литературной премии Виктор Николаев. Вы услышите главу «Кабульские посиделки» из его книги «Живы в помощи. Записки афганца». Ну а в завершении этого часа кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Ксения Александровна Шальме расскажет вам о новой выставке, открывшейся в стенах Третьяковки. Она посвящена жизни и творчеству иконописца Симона Ушакова.
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Октября Святая Церковь совершает память священномученика Павла Березина. Священномученик Павел родился в 1866 году в Тверской губернии в семье священника. Мы ничего не знаем о первоначальном его воспитании и образовании, но, по всей видимости, он окончил, как и большинство детей духовенства, семинарию, после чего поступил на историко-филологический факультет Варшавского университета. Окончив университет, он вернулся на родину, в Тверскую губернию, и стал преподавать закон Божий в Новоторжской учительской семинарии. Когда Павлу Михайловичу исполнилось 37 лет, он был рукоположен в сан священника, С этого времени его жизнь была полностью посвящена церковному служению. В 20-х годах отец Павел служил в Вознесенском храме села Котово. И в этом же селе, где было тогда несколько домов, он снимал комнату. В 1929 году начался новый этап гонений на русскую православную церковь. По всей стране закрывали храмы и арестовывали духовенство и мирян. Отец Павел не раз в проповеди Самвона с сокрушением сердечным указывал прихожанам на зловещее разлитие греха по нашей земле. Дом священника стоял неподалеку от школы. Дети в селе и окружающих деревнях еще не были столь развращены, как в городе. У многих родителей были глубоко верующими людьми и ходили в церковь. Некоторые просили у священника книги для чтения. Это продолжалось до января 1929 года, когда однажды директор школы, войдя в класс до начала занятий, увидела, что ученики с увлечением читают какие-то книги. Женщина настояла, чтобы книги отдали ей. Среди них были «Таинство святого причащения» и множество проповедей. Отобранные книги директор отправила секретарю волостной партийной ячейки с соответствующим сопроводительным письмом. Впоследствии начальник волостной милиции вызвал священника и потребовал, чтобы отец Павел больше не давал детям религиозную литературу. «Раз этого делать нельзя, то не буду», — ответил батюшка. На этом все бы и закончилось, если бы не было распоряжения центральных властей о начале кампании против церкви. 21 сентября 1929 года директор школы была вызвана к следователю и подтвердила, что священник действительно давал детям читать религиозные книги. Допросив еще нескольких сельчан, следователь арестовал священника. Отец Павел был отправлен под конвоем в тюрьму. Все небольшое имущество его было описано и изъято. В течение двух последующих дней следователи допросили некоторых жителей села. Член сельсовета, лжесвидетельствуя, давал показания, всецело руководствуясь партийными директивами. Поповщина с группой кулаков противодействовали всякой общественной работе комсомольской ячейки. «Попы обрабатывают в церкви во время исповеди, проповедей», — сказал он. 13 октября следователь ОГПУ предъявил священнику обвинение в антисоветской агитации. «Все предъявленные обвинения считаю чистейшей клеветой», — ответил следователю отец Павел. 13 января 1930 года особое совещание приговорило священника Павла Березина к высылке в Северный край на 3 года. Вскоре отец Павел направил прошение в ВЦИК с ходатайством об освобождении. Оно было удовлетворено. И 18 июля 1931 года священник выехал из Архангельска в село Котово Тверской области, где стал служить в той же церкви. Он жил один. Жена скончалась. Сын Дмитрий учился в университете, считал себя большевиком и почти не писал отцу. Наступило страшное лето 1937 года. Советская власть решила покончить с христианством в России и закрыть к лету следующего года почти все церкви в стране. Отец Павел был арестован 27 июля. Отвечая на вопросы следователя, он рассказал: «В своих проповедях я очень много говорил о том, что мы сейчас наблюдаем упадок нравственности. и в смысле нравственности мы находимся в ужасном, отчаянном положении. Люди, видя такое положение, кончают жизнь самоубийством. Упадок нравственности есть результат упадка веры. А это все вместе ведет к физическому вымиранию людей. Допросы шли не переставая, днем и ночью. В обвинительном заключении следователь написал: «Березин, возвратившись после отбытия срока наказания, продолжал систематически проводить антисоветскую контрреволюционную агитацию, распространял провокационные слухи об упадке нравственности, объясняя это существованием советской власти и коммунистической партии». 3 октября тройка НКВД приговорила отца Павла к смертной казни. Священник был расстрелян через несколько дней, 7 октября 1937 года. Вы слушали житие священномученика Павла Березина.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин.
Третьего октября исполнилось 120 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. Эту тему в радиоцикле «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов» продолжает писатель и публицист, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
В 12-м году начинающим поэтом Сергей Есенин приезжает из рязанской деревни в Москву. К тому времени душа его органично выбрала религиозно-бытовые особенности патриархального уклада русского крестьянства. В столице он привлек богемно-литературную среду не только обликом сказочного леля, но также романтизмом мироощущения и нравственным максимализмом. В ту пору Есенин верил в благородный подвиг, в святую правду, в миссию поэта-пророка, готового клеймить порочную и слепую толпу. Он демонстративно и не без вызова противоставлял себя болоту салонного снобизма, надуманной поэтической изощренности и вычура. Главная тема его лирики того времени – одухотворенная красота русской природы, послушание, странничество, богоизбранность русского крестьянства. Юношеский максимализм сказался в его представлениях о Христе как о великой личности, исполненной нравственного совершенства. Но надо заметить, что Господа и Спасителя он воспринимал заземленно, видя в нем прежде всего образец человека, наделенного высоким светлым умом и благородной душой, зажженной любовью к ближнему. Не имея должной духовной наставленности, Есенин приходит к ложному заключению о равенстве человека и Христа. Приводим слова поэта. «Люди, посмотрите на себя, не из вас ли вышли Христы, и не можете ли вы быть Христами? Разве я при воле не могу быть Христом? Разве ты тоже, — спрашивал он Панфилова, — не пойдешь на крест насколько я тебя знаю, умирать за благо ближнего. В годы предреволюционного брожения Есенин поддается всеобщему настроению, что обнаруживается в политическом вызове и религиозном нигилизме. В 15 году он переезжает из Москвы в Петербург, где знакомится с Блоком, Городецким, Ремезовым, а также крестьянскими поэтами Клюевым и Клычковым. К поэту приходит признание и слава, но в нравственном отношении жизнь его меняется отнюдь не к лучшему. Вслушайтесь в строчки его стихов того времени. «Я одну мечту скрываю нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист, и меня по ветреному свею, по тому ль песку, поведут с веревкою на шее полюбить тоску». Теперь уже Россия для него не только страна кроткого спаса, но и мятежного своеволия. На революцию поэт отзывается циклом религиозно-революционных, утопических, по сути, поэм и стихов. Подобно Блоку и части русской интеллигенции, в переломных событиях 1917 года поэт видел осуществление псевдоевангельского мифа о торжестве свободы, равенства и братства на земле. Последующие годы жизни поэта в стране кроваво-кумачевых знамен привели его к горькому разочарованию и трагическому исходу. Соблазн обретения Царства Божия на земле обернулся для России национальной катастрофой и бесчисленными жертвами. Жизненный исход выдающегося русского поэта Сергея Есенина – очевидное тому подтверждение.
Шел Господь пытать людей в любови, выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами за черствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкой железной и подумал, вишь, какой убогой, знать от голода качается болезный. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку, видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку, на, пожуй, маленько крепче будешь. Калики. Проходили калики деревнями, выпивали под окнами кваса, у церквей пред запорами древними поклонялись пречистому Спасу. Пробирались странники по полю, пели стих о сладчайшем Иисусе, мимо клячи с поклажей тополи подпевали горластые гуси. Ковыляли убогие по стаду, говорили страдальные речи, все единому служим мы Господу, возлагая вериги на плечи. Вынимали калики поспешливо для коров сбереженные крохи, и кричали пастушки насмешливо, девки в пляску идут скоморохи. Я странник убогий, с вечерней звездой пою я о Боге касаткой степной. Ширком в логовины, целуя сосну, поют быстровины про рай и весну. Я странник убогий, молюсь синеву, на палой дороге ложась в траву. Покоюсь сладко меж росновых бус, на сердце лампадка, а в сердце Иисус. Не ветры осыпают пущи, не листопад золотит холмы, с голубизны незримой кущи струятся звездные псалмы. Я вижу в просеничном платье на легкокрылых облаках идет возлюбленная мать с пречистым сыном на руках. Она несет для мира снова распять воскресшего Христа. Ходи, мой сын, живи без крова, зарю и полдную у куста. И в каждом страннике убогом пойду я узнавать с тоской, непомазуемый ли Богом стучит берестяной клюкой. И, может быть, пройду я мимо и не замечу в тайный час, что в елях крыльях херувима, а под пеньком голодный Спас.
Чую радоницу Божию, не напрасно я живу, поклоняюсь придорожью, припадаю на траву. Между сосен, между елок, меж берез кудрявых бус, под венком в кольце иголок мне мерещится Иисус. Он зовет меня в Дубровы, как во царстве небес, и горит в парче лиловой облаками крытый лес. Льется пламя без назрения, в сердце радость детских снов. Я поверил от рождения в Богородицын покров. Запели тесанные дроги, бегут равнины, кусты, опять часовни на дороге и поминальные кресты. Опять я теплой грустью болен от овсяного ветерка, и на звездку колоколен невольно крестится рука. О, Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку, люблю до радости, до боли твою озерную тоску. Холодной скорби не измерить, ты на печальном берегу, но не любить тебя, не верить я научиться не могу. И не отдам я эти цепи, и не расстанусь долгим сном, когда звенят родные степи молитвословным ковылем. Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Пришествие. Господи, я верую, но введи в свой рай дождевыми стрелами мой пронзенный край. За горой нехоженой, в синеве долин, снова мне, о Боже мой, предстает твой сын. По тебе молюсь я из мужичьих мест, из прозревшей Руси он несет свой крест. За горами, за желтыми долами протянулась тропа деревень. Вижу лес и вечерние полымя, и обвитый крапивой плетень. Там с утра над церковными главами голубеет небесный песок, и звенит придорожными травами от озер водяной ветерок. Не за песни весны над равниною дорога мне зеленая ширь, полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь. Каждый вечер, как синь затуманится, как повиснет заря на мосту, ты идешь, моя бедная странница, поклониться любви и кресту. Кроток дух монастырского жителя, жадно слушаешь ты Ектенью, помолися пред ликом Спасителя за погибшую душу мою. Молитва матери. На краю деревни старая избушка, там, перед иконой, молится старушка. Молитве старушка сына поминает, сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, поле после боя, где лежит убитый сын ее героем. На груди широкой брызжет кровь, что пламя, а в руках застывших вражеское знамя. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила, и закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются слезинки.
Вы слушали очередную передачу из радиоцикла «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов». Сегодня о жизни творчестве Сергея Александровича Есенина вам напомнил автор и ведущий этой рубрики, писатель и публицист Олег Михайлович Сенин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Литературную страницу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель, лауреат Патриаршей премии Виктор Николаев. Сегодня вы услышите главу «Кабульские посиделки» из его книги «Живые в помощи. Записки афганца».
Рано утром Виктор был уже в штабе 40-й армии. Раздал штабистам, чтобы ускорить оформление отпусков, своим ребятам три вещмешка подарков, трофейных ножей, оружия и всяких диковинных вещичек. С еще одним вещмешком Виктор поехал в кабульский госпиталь, заранее готовясь к тяжелому испытанию. Побывать в госпитале попросил его батя Блаженко. Надо было навестить двух десантников, подорвавшихся недавно на БТРе в одном из боев. Представшая перед глазами Виктора картина людской скорби была не для слабонервных. Но одно дело прийти сюда на краткие минуты свидания с ранеными боевыми товарищами, и совсем другое быть здесь врачом и ежедневно находиться в лазарете, спасая молодые жизни. Подвиг воистину апостольский, освященный Божьим чудом воскресения Лазаря четверодневного. Руки этим подвижникам, ежечасно смотревшим в обезображенное и изуродованное лицо войны, надо целовать и низко кланяться до земли. В госпитальной курилке сидело несколько человек в больничных халатах. Почти у каждого ампутированы либо рука, либо нога. Но пришельца поражало то, что из курилки постоянно доносился жизнерадостный мужской смех. Это, видимо, от того, что раненые понимали, хуже уже не будет. По крайней мере, для них война закончилась. В центре курилки сидела однорукая забинтованная мумия. В то место, где у нее должен был быть рот, сидящий рядом бережно то вставлял, то вытаскивал из дырочки в бинтах сигарету. «Привет, мужики!» Виктор присел с ними. «Сюда позавчера двух ребят доставили с Чайки. Где их могу найти? У тебя покурить есть?» Не отвечая прямо на вопрос, спросил рядом сидящий. «Да», — спохватился Виктор и вытащил приготовленные загодя две пачки сигарет. «А ты иди в приемный покой». Все ребята сразу потянулись к подарку. «Там тебе медсестра все и расскажет». Угостив и медсестру по аналогичной просьбе, Виктор, еле успевая, поспешил за ней по коридору. Слава Богу, думал он, что госпиталь находится в Кабуле, а не в Союзе. И родители не могут сразу увидеть своего ребенка. В переполненных палатах и по заставленному кроватями коридору стелился устойчивый, вышибающий слезу запах хлорки. «Здесь твои лежат, в этой палате», — сказала медсестра. «Там спросишь, а я не пойду, извини». Своих он увидел сразу, но смотрел не на них. В самом углу на двух сдвинутых кроватях лежал совершенно бескожий человек с руками и ногами на растяжках, весь в трубках. С каждым вздохом он издавал невыносимый для слуха утробный клёкот. Возле, на прикроватной тумбочке среди медицинских препаратов, стояла маленькая иконка, а рядом лежал нательный крестик, который невозможно было надеть на лишенную кожи шею раненого. Но православный воин сам являл собой живое распятие, и его нательный крест был верным свидетелем тому. «Господи Иисусе!» – почти непроизвольно пробормотал Виктор. «Пошли на лестницу», – тихо шепнули ему ребята. Уже выйдя из страшной комнаты, они пояснили гостю: «Здесь есть несколько палат, где лежат примерно такие. И вот здесь, дорогие радиослушатели, я хочу приостановиться и рассказать одну необычную историю, касающуюся вот этой медсестры. Я недавно был в одной из колоний в Сибири, и была большая встреча с заключенными. С женщинами был хороший разговор, а потом ко мне подошли несколько человек и попросили ответить на какие-то вопросы. Но самой последней в этой очереди стояла еще одна, которая была заметно нервной и не знала, как себя вести. И когда подошла ее очередь, она приблизилась ко мне, она не знала, с чего просто начать. И вдруг она у меня спрашивает: «Виктор, а вы меня не узнаете?» И вы знаете, мне реально стало жарко. Это была та медсестра, которая в Кабуле провожала меня к этому распятому солдату. Ее судьба, знаете, очень трагична. Однажды, когда сильно пьющий муж в очередной раз пытался поиздеваться над внуками, она их закрыла собой и машинально ударила своего мужа. За это она понесла наказание. Муж в итоге от этого удара умер. Но вы знаете, что произошло? Мне рассказал о ней священник, настоятель тюремного храма и начальница колонии. Это вообще необычная женщина. Она по своей энергии и по своей отзывчивости является старостой этого храма. Она сделала просто необъяснимые поступки, благодаря которым этот храм был восстановлен полностью. И люди, знаете, к ней идут. Она порой сидит в этом храме, в тюремном храме, и женщины приходят просто для того, чтобы рядом с ней помолчать. И вот мне священник тюремный сказал, что она собирается принять постриг и уйти в монашество. И я, говорит, сделаю все, чтобы у нее действительно вот эта мечта сердца состоялась. И я, говорит, уже примерно знаю, куда ее направить, но жду просто, когда у нее окончательно решится вот это уже внутреннее состояние сердца. Это вот то, что касается вот таких необъяснимых, на первый взгляд, жизненных моментов, которые происходят в жизни человека. Вот такая история, которая явилась в какой-то степени как бы продолжением судьбы вот этой медсестры, и которая после какой-то трагической ситуации в жизни вдруг переросла в созидание и в очень хорошее направление и правильного жизненного поведения.
Главу «Кабульские посиделки» из книги Виктора Николаева «Живи в помощи. Записки афганца» читал автор. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сейчас в нашей студии кандидат искусствоведения, сотрудник Государственной Третьяковской галереи Ксения Александровна Шальме. Она сегодня любезно согласилась рассказать нам о новой выставке, которая сейчас проходит в залах Третьяковской галереи. Симон Ушаков, «Царский изограф». Тема очень привлекательная для нас, для аудитории радиостанции «Радонеж». Попробуем подробнее рассказать о ней, так чтобы заинтересовать тех, кто сможет там побывать, и дать представление тем, кто на выставке не побывает. Но, в принципе, сейчас при современных возможностях можно ведь познакомиться с неким виртуальным вариантом выставки, да, на сайте Государственной Третьяковской галереи. Само по себе событие очень замечательное и личность удивительная. Поэтому мне хотелось бы, Ксения Александровна, чтобы вы, ну, насколько это возможно, мы же понимаем, что это середина 17 века, и не так много до нас дошло сведений о личности этого замечательного иконописца. Тем не менее, дать представление о нем, напомнить и чуть подробнее рассказать о выставке.
Приветствую всех радиослушателей и с удовольствием расскажу о нашей выставке, посвященной иконописцу 17 века Симону Федоровичу Ушакову. Эта выставка продолжает ряд выставок, представляющих творчество именно наших церковных художников. И несколько лет назад также в галерее и с успехом прошла выставка, посвященная творчеству преподобного Андрея Рублева. И, безусловно, я считаю, что очень важно для нас показывать творчество именно церковных художников, которые нам, кажется, хорошо известны, но на самом деле именно тогда, когда из провинциальных музеев, из разных частных коллекций приходят иконы, и тогда, когда мы имеем возможность показать разные произведения мастера разных лет, вот тогда в полноте и складывается у зрителя образ творчества, личности этого мастера. Ведь церковное искусство, оно отделено от нас достаточно большим временным промежутком.
4 века, как минимум.
Если говорить, да, о Симоне Ушакове, то это 4 столетия, а, соответственно, его предшественники еще более раннему периоду истории нашей культуры принадлежат. И таким образом, вот мы словно сквозь пелену веков стремимся пробиться для того, чтобы лучше понять и душой почувствовать их произведение и вынести в сегодняшний день, вот в нашу жизнь, что-то важное из их судеб и, конечно, прежде всего, из их духовного делания, так мы скажем, да, вот иконописцев это касается в полной мере. Ну вот для меня, например, таким значительным событием была встреча с экспозицией этой выставки, поскольку те произведения Семена Ушакова, которые у нас обычно представлены в залах, в постоянной экспозиции, в залах музея, ну, по-видимому, как-то мы к ним уже привыкли, и вот само оформление выставки, на мой взгляд, удалось, потому что вот какая-то цельность впечатления присутствует, и действительно мы можем во многом погрузиться в ту эпоху. Эпоху очень сложную. XVII век, как мы с вами знаем, стал переходным в русской культуре от Средневековья к Новому времени. И хотя мы считаем, что в России эпохи Ренессанса, по крайней мере, подобной возрождению в Италии или в других европейских странах не было, тем не менее, в частности, Дмитрий Сергеевич Лихачев и некоторые другие культурологи, историки, исследователи, именно XVII век в России называют, ну, скажем так, аналогом эпохи Возрождения, условно называют его эпохой Ренессанса.
Ну, какие-то веяния, конечно, все равно ведь доходили, не было же такого железного занавеса, так скажем, да, с Европой.
Конечно. Ну, вот здесь нам интересно понять, какую роль действительно в этом переходном процессе сыграло творчество Ушакова, по-видимому, ключевую. Дело в том, что здесь, конечно, существует много разных аспектов, и так подробно о них не удастся сейчас поговорить обо всех этих аспектах, но мне хотелось бы хотя бы назвать главные. Вы помните, что начало XVII века – это смутное время, которое тоже было каким-то рубежом, завершилась династия Рюриковичей, начинается словно с нового чистого листа, начинается история правления новой династии, и, безусловно, становится важно ощутить и как-то подчеркнуть и усилить связи с Византией, как-то возродить вот те истоки в аспекте богословия и художества, иконописи, во всех аспектах, вот возродить эти связи с Византией. Важно это прежде всего становится для первых Романовых, как вы понимаете, ну и, соответственно, их окружение так или иначе тоже реализует эти идеи или, по крайней мере, призвано к этому. Вот страшный период раскола, который, как мы знаем, был связан и стал следствием церковных реформ патриарха Никона. Вот этот период непосредственно связан по смыслу с творчеством Ушакова. Дело в том, что рядом с именем Ушакова всегда, и в частности на выставке, конечно, возникает имя Иосифа Владимирова, который в своем знаменитом обращении, письменном обращении к своему другу Ушакову, рассуждает об истинном иконописании, о богословских истоках, основах иконы, мы увидим, что во многом он прилагает вот те же принципы, которые стремился реализовать патриарх Никон в церковных обрядах, текстах богослужебных. Вот эти же принципы Иосиф Владимиров словно стремится приложить к иконописанию. Оказывается, что русские иконы не так не похожи на византийские, поскольку, ну, в частности, поскольку они слишком темные, затемненные и покрытые олифы и, так сказать, чисто по техническим вот таким, да, как мы сейчас понимаем, причинам того света, который видели русские иконописцы, на которые обращали внимание, ну и, конечно, знатоки византийского искусства, этого света, который так любили и ценили в византийском искусстве, почему-то в русских иконах вот не было. Вот, наверное, первые размышления о том, насколько отдалилась русская иконопись от византийских истоков, скажем, систематические, серьезные размышления Иосифа Владимирова, Семена Ушакова и вот людей этого круга, ну, узкого достаточно круга, мастеров, связанных с оружейной палатой, безусловно, да, ведь мы знаем, что в течение многих лет и сам Семен Ушаков трудился в оружейной палате. Вот эти идеи и подготовили по существу реформы, так скажем, да, обновление, рождение нового стиля, создание Ушаковым нового стиля в иконописи.
Ксения, да, Александровна, если мы говорим об отсутствии вот этого света фаворского в иконографическом творчестве русских иконописцев, то все-таки давайте давайте не будем забывать о Дионисии, у которого, безусловно, конечно, это присутствовало, да? То есть мы говорим о более поздних иконах, да? Давайте уточним.
Да, безусловно. Ну, отсутствие здесь даже, если я так сказала, то, простите, была неточна, но мастера XVII века в современной им иконописи русской, то есть, да, то есть фактически это XVII и XVI век, прежде всего, да, они обращали внимание на, ну, скажем так, недостаточно просветленные образы, недостаточно преображенные светом божественным образы на иконах. Но мы не должны забывать о том, что реставрация и раскрытие икон – это все-таки уже деятельность и достояние
гораздо более позднее, да?
Конечно, достижение культуры XIX и, прежде всего, XX столетий. Мы знаем, что сам Симон Федорович, например, занимался раскрытием и, как у нас говорят коллеги, чинил, да, ну, то есть реставрации, так скажем, Донской иконы Божией Матери, известной нам, и вот, по-видимому, одна из копий этой иконы принадлежит самому Ушакову, она представлена на выставке, но это скорее единичный случай, исключительный, чем, конечно же, массовый. Да, мы вспоминаем о таких прекрасных произведениях XV века, как, например, произведение, как икона Спаса Преображения Феофана Грека, но это тоже как раз вот особенный для русской культуры все-таки особенный случай, ну, я бы сказала, полноты вот этого фаворского света, полноты его воплощения в творчестве именно византийского мастера Феофана Грека, жившего на Руси, работавшего на Руси, но все-таки принадлежавшего византийской традиции и культуре. И, конечно, иконы преподобного Андрея Рублева и Дионисия осиянно светом, я бы так сказала, но это несколько иной свет, он как будто, я бы так выразилась, рассеянный свет.
Ну, просто более аскетичный вообще, да. Русская икона, да?
Больше сдержанности, больше
прикровенности такой. И тем не менее, вот Симона Ушакова называли реформатором, основателем нового стиля, и, как мы знаем, уже более поздние исследователи, да и, наверное, современники, весьма неоднозначно относились к нему, да? Оценки были самые противоположные.
Ну вот как мы уже обсудили, действительно в творчестве Симона Ушакова нашли свое воплощение черты переходного периода, а наследие таких мастеров всегда рождает споры и всегда вызывает самые разные противоположные часто оценки. И действительно, даже самые близкие друзья и единомышленники Ушакова и тот же Иосиф Владимиров, в частности, не вполне понимали идеи иконописца, который стремился действительно очистить русскую икону от тех вот черт, да, которые она обрела за предшествующие столетия, прежде всего вот уже к XVII веку. Да, эти черты как-то особенно развелись и усилились. И можно сказать, что тот стиль иконописания, к обновлению которого приступил Симон Ушаков в 40-е годы, 50-е, этот стиль мы называем строгановским письмом. Да, это строгановская школа. И если в целом посмотреть на характерные особенности иконописи, даже вот такой аристократической, придворной, скажем так, иконописи этого времени, то нужно сказать о том, что уже свойственны ей во многом были такие манеристические черты, некоторые, если не изломанности, то, по крайней мере...
Отход от канона, да, в некотором смысле?
В каком отношении? Даже сейчас, когда мы смотрим на эти иконы, мы чувствуем, что внутренней силы в образах не хватает, да, а много внешнего изящества, внешней красоты, вот такой даже изысканности. Да, вот как в европейском, так и в русском искусстве завершение процессов художественных, да, вот как бы заключительная фаза стиля, она часто характеризуется подобными чертами. Тогда, когда стиль изживает себя, он становится, ну, таким, если так можно выразиться, слишком утонченным в том отношении, что идет увлечение формой, а
да, избыточествуют детали какие-то.
Да, декоративное начало, действительно, а вот внутренние силы, которая все-таки очень важна для иконы. И вот этой силы мы не почувствуем. Симон Ушаков, стремясь вернуть русской иконе свет, прежде всего, какую-то внутреннюю силу и, можно сказать, приблизить образы иконные к узнаваемым и знакомым нам образом, который мы видим в окружающем нас мире, он приступает к своим реформам, и нужно, наверное, сказать, что эти обновления не были только лишь, допустим, результатом сближения с западноевропейской культурой, которая, конечно, происходила, да, уже в 17 веке, мы знаем, но в большей мере, по-видимому, эти обновления были результатом внутреннего развития русской культуры, которая, конечно, неизбежно приближалась к каким-то западноевропейским явлениям, но мы не будем говорить о том, что вот эти обновления, эти реформы Семена Ушакова – это только лишь результат заимствования, например, из европейской культуры или ее влияние на русскую. Я думаю, что как бы по закономерностям культурно-исторического развития какое-то обмерщение, по крайней мере, приближение иконы к картине, появление прямой перспективы или, по крайней мере, элементов прямой перспективы в иконе, появление большего количества деталей и многофигурность, которая свойственна иконе XVIII века уже, да, но в полноте, все эти процессы были неизбежны, это должно было случиться. Да, но, по-видимому, в творчестве Семена Ушакова эта встреча русской иконописи с европейской живописью, да.
И создала тот новый стиль, который ему присущ.
Ну, скажем так, вот ученики Семена Ушакова, как-то наследуя его реформам, да, его
новшествам,
да, новшествам, создавали, да, так или иначе развивали их, создавали уже такое русское иконописание, которое более мягко, как-то менее конфликтно встретилось в конце 17-го, в начале 18 века с европейской живописью, тогда, когда, мы знаем, прежде всего по инициативе императора Петра I в Россию прибывали европейские художники, русские мастера уезжали в Европу, и вот эта встреча была бы, видимо, более конфликтной, если бы в русской иконописи не произошли вот те изменения, которые мы связываем, прежде всего, с именем Семена Ушакова в середине, во второй половине XVII века. И даже удалось, благодаря его реформам, сохранить какие-то важные для русского иконописания, для русского искусства вообще черты, которые, может быть, были бы утеряны, если бы не вот эти реформы, да, при опять-таки, встречи с западноевропейским искусством.
Живоподобием, кажется, да, его стиль называли, да, или это не совсем точно?
Ну, вряд ли сам он как-то называл свой стиль. Никаких терминов мы не встречаем в документах, связанных с творчеством Семена Ушакова, подобных. Но действительно...
Ну, это современники уже определили, да?
Да, и мы как-то чаще всего прибегаем к этому слову «живоподобие», говоря о стиле Семена Ушакова. Само это слово, ну, в общем-то, оно достаточно ясно, да, и выразительно. Да, подобие жизни. Это подобие, это близость иконы к реалиям окружающего мира, в общем-то, уже была заложена так программно, мы знаем, в установлениях 7-го Вселенского собора, который произошел в 787 году. И определенные требования, если так можно сказать, к иконе, да, то есть канонические черты ее были сформулированы таким образом. В первую очередь икона должна соответствовать натуре, то есть видимому физическому образу. Ну, если мы прежде всего говорим о иконах, посвященных тем или иным святым. И более того, вот можно процитировать высказывание патриарха Никифора Константинопольского, IX век. «Икона Христа прямо и непосредственно при первом взгляде представляет нам облик его и вызывает в памяти, потому что на ней мы видим, как в зеркале, самого, большой буквы, изображаемого». Он говорит нам, как мы понимаем, прежде всего о иконе Спаса Нерукотворного. Мы с вами понимаем, что практика русского средневекового иконописания, которая была достаточно, как мы уже отметили, и богословие, да, средневековой иконы, оно было аскетичным, оно было таким сдержанным и, в общем-то, отдаленным от образа материального мира. Этот стиль далеко отстоял от тех вот постулатов, о которых я сейчас вспоминала, и которые были основаны на эллинистическом искусстве. Ведь византийское искусство, оно всегда балансировало, да, между вот этим более чувственным эллинистическим искусством и более духовным искусством Востоков, в том отношении, что в Византии эти черты нашли гармоническое единство. В разные периоды развития византийского искусства мы можем увидеть, как то одни черты сказать, выходят на первый план, да, то другие. Ну, а в счастливые моменты просто действительно идеальная гармония земного и небесного, да, как мы скажем, представляется нашим глазам в византийском наследии. А видите, русская иконопись, которая заимствовала, как мы знаем, из Византии все традиции и каноны иконописания, она тоже в разные периоды, как мы видим, тяготела то к одной стороне византийского наследия, то к другой. Но в целом, конечно, русскому иконописанию присуще более
сдержанная,
да, сдержанная манера, да, целомудренная, я бы сказала, да, вот такая манера не экспрессивная, не тяготеющая к эллинистическому искусству, а, напротив, вот, заключающая в себе именно духовные, прежде всего, а не душевные, да, черты. И вот тогда, когда наступает переходный в 17 век, появляются люди, это прежде всего Симон Ушаков, которые в искусстве стремятся как будто бы вернуться к этим истокам, к самим постулатам Вселенских соборов и таким образом к истокам византийского искусства. Ну вот, видите, в данном случае мы понимаем, что вот этот процесс возвращения к истокам, так же, как, кстати говоря, в реформах патриарха Никона, потом многими воспринимался как, напротив, новаторство. Да, если бы Симона Ушакова кто-то назвал новатором, наверное, он бы очень обиделся, потому что он-то, напротив, так же, как и патриарх Никон, стремился к возвращению, да, к истокам. Вот в чем, так сказать, парадокс. И действительно, в разных иконах Симона Ушакова мы можем увидеть, мы понимаем, что он, конечно, обращал внимание на то, были ли это заказные иконы, кто заказывал ту или иную икону, или же он писал ее для того, чтобы вложить, сделать такой молитвенный вклад в обитель, в монастырь. В разных иконах мы с вами наблюдаем разную меру осуществления вот этих реформ, о которых мы говорим, потому что действительно мы в его творчестве, по-видимому, не можем наблюдать такого четкого развития по годам.
Да, так и не бывает, наверное, все-таки.
Так сказать, да, все большего развития именно
новаций.
Новаций.
И все-таки вот не случайно же выставка называется «Царский изограф». Давайте вот к этой стороне его жизни и творчества обратимся. Значит, это вот это новаторство было признано, как бы мы теперь сказали, на высшем уровне.
Тогда, когда Симон Ушаков только начинал свои обновления, конечно, у него не было сторонников и уж тем более
покровительства,
да, такого высокого покровительства. Но действительно, через достаточно короткий промежуток времени, можно сказать, стиль Симона Ушакова стал и придворным, да, и более того, через учеников и последователей он, этот стиль, распространился и в русской провинции, конечно, в таком усеченном, несколько упрощенном виде. Но в любом случае важно то, что на смену строгановскому стилю приходит стиль, созданный Ушаковым, и действительно в этом немалая заслуга, да, немалая роль той поддержки, которая была оказана Ушакову на, как мы сейчас скажем, государственном уровне. Да. Я думаю, для складывавшегося в те годы образа нового государства, да, если мы говорим о первых Романовых, для усиления тех связей с византийской культурой, о которых мы сегодня вспоминали, безусловно, было важно создание вот такого единого, нового, более тяготеющего к византийским корням стиля. И мы понимаем, что вот эти процессы, они, сейчас мы как-то их анализируем, раскладываем по полочкам, да, стремимся, по крайней мере, тогда же они естественным образом шли в единстве. Процессы, я имею в виду, религиозные, политические. Нет. И, конечно, еще вот важным, я считаю, отметить такой аспект. Эпоха, как мы скажем, наступления нового времени в России, это эпоха возникновения и развития, скажем так, авторского начала в искусстве. Мы помним, что иконы по уставу подписывать не благословляется, и мы знаем, что до 17 века и да и в 17 веке действительно большая часть произведений иконописи осталась, не была, да, не была подписной, да, была анонимной. Однако Симон Ушаков писал о том, что икону нужно подписывать, и мы многие памятники того времени можем бесспорно отнести к его авторству, благодаря тому, что он обычно свои иконы подписывал. У него было два типа подписи, более длинные, более короткие, для разных случаев.
Но это никак не из какого-то тщеславия, подчеркнем, да, а совсем даже из желания ответственности.
Да, я думаю, что здесь автор, иконописец осознает себя автором, он осознает более как-то глубоко свою ответственность за сотворенное произведение. Хотелось бы, если позволите, процитировать его надпись. На иконе Спаса на престоле из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря Семен Ушаков пишет: «По обещанию сию икону Спасову писал своей рукой бренную Пимен Федоров сын по прозванию Семен Ушаков, памяти ради себе и жены Февронии, сына Петра, Ефимии, усопших роду. Так обо благому Богу принесу при плодовании мне врученного таланта. Восприму воздаяние, надеждою простираюсь моею. Вся вы зрящих, их же ради положил труды сии и иждивения. Прилежно молю, теплейшую молитву к Богу сотворите, уеже оставитесь согрешением моим». И мне кажется, что вот в этой надписи действительно выражается во многом мировоззрение этого человека, который, я думаю, на новом историческом уровне осознавал свой вклад в культуру и свой талант, свои способности, которые действительно, да, дарованы были ему Богом, а он воплощал их в служении ближнему и Богу. Он возвращал Богу свой талант, вот, в, как мы знаем, да, из этой притчи, в создании икон. С этими размышлениями, с этим мировоззрением Ушакова связано, я думаю, то, что он стремился каноничные, признанные более старинные иконографии обновить и привнести в них вот свое новаторство. То есть он, безусловно, постоянно обращал внимание на вот эти связи с традицией. Он не хотел быть, еще раз подчеркну, да, революционером условно. Даже вот свое обновление, так сказать, утверждал в старых иконографиях, рассматривая западноевропейские гравюры, знакомясь с произведениями, да, европейских современников и с византийскими иконографиями, стремился соединить, например, композиционные элементы из разных иконографий и привнести какие-то элементы в свои иконы. То есть он работал как художник, как автор, как исследователь, если угодно, как историк, да, с наследием, и в этом чувствовал свой талант, свою ответственность, свое призвание.
Заключительную часть беседы с кандидатом искусствоведения, сотрудницей Государственной Третьяковской галереи Ксенией Александровной Шальме о выставке «Симон Ушаков. Царский изограф» вы услышите в следующий вторник, примерно в это же время.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Ольги, Неонилы, Александра, Александра, Веры, Александра, Георгия, Зои, а также о упокоении рабов Божиих Марии, Иакова, Ольги, Петра, Ольги, Павла, Никанора, Феофилакта, Архипа, Василия, Владимира, Елены.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.